смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской метрополии «Вопросы веры». Меня зовут Юлия Андреева. Добрый день. Наш сегодняшний эфир посвящен протоиерею Борису Весновскому, одному из старейших клириков Кузнецкой епархии. Кроме этого, отец Борис долгие годы руководил хором духовенства Пензенской епархии. И сегодня мы пригласили батюшку в студию по случаю его 60-летнего юбилея. Здравствуйте, отец Борис, и мы от души поздравляем вас с юбилеем. Расскажите, пожалуйста, отец Борис, о дне сегодняшнем. К чему вы пришли к 60 годам? Чем вы сейчас занимаетесь?
Каждый человек не измеряет свой возраст. Тем более наша церковная жизнь, она вообще как-то не имеет никаких границ. Вот, и планы и дела, они не соизмеряются ни с движением возраста, ни с нашими немощами, потому что церковь живет своей жизнью. Вот, и эта жизнь настолько насыщена, что думать о возрасте и о каких-то личных проблемах просто нет никакого смысла и времени. Конечно, 60 – это возраст, который уже позволяет какие-то подводить итоги сделанного. Но, тем не менее, планы, при всем при этом на будущее, они остаются желаемыми, и желание исполнить их, оно, наверное, даже сильнее, чем до юбилея. Сейчас я являюсь секретарем епархиального управления. Также я еще настоятель Параскева Пятницкого храма. Но, конечно, епархия наша молодая, и всякие дела, которые являются основополагающими для становления епархии, они, конечно, очень объемные. Я не скажу, что сложные, потому что это нормальная текущая работа. И создавать епархиальное управление – это и здание, это и священнослужители, это, конечно, воля правящего архиерея. Владыка у нас требовательный, вот, и приходится и много работать, и это даже приносит в конечном итоге радость. Я работал преподавателем в музыкальном училище, вот, и как-то совершенно нечаянно обнаружил, что там музыкальная литература, которая преподается в наших учебных заведениях, она совершенно исключает церковную духовную музыку. И создалось мне такое впечатление, что после «Глинки», которую написал оперу Иван Сусанин, сразу композиторы такие, которые были близки уже к советскому времени, это и «Могучий Кучка», и «Бородин», а на деле оказалось, что духовная музыка, она гораздо раньше, и материал там такой красивый, что я, конечно, стал ходить в церковь. Поначалу это был 84-й год. Просто было и красиво, и, главное, мне нравилась эта среда церковная. Вот. Потом я стал участником хора, потом стал регентом правого хора, создал в Кузнецке впервые молодежный, такой профессиональный уже хор. И когда этот хор начинал уже крепнуть, владыка покойный Серафим Тихонов очень отмечал наш хор всегда. Ему нравилось наше пение. Вот. И с этого момента у нас с ним завязалась очень тесная такая дружба. Очень большое влияние на моем жизненном пути оказал настоятель Кузнецкого храма Казанской Божьей Матери. Тогда он был игуменом, когда приехал в Кузнецк, игумен в Арсенофий. Потом он стал секретарем Пензенского епархиального управления, потом стал епископом Саранским, потом стал управделами Московского патриархата, и сейчас он митрополит петербургский. Он почти 2 года был в Кузнецке, и все это время, конечно, мы проводили вместе. Вот там и, можно сказать, началась моя такая вот духовная жизнь. Мы с ним очень много ездили по монастырям. Ведь это сейчас очень много нотного материала, любых изданий. Тогда мы переписывали все руками. Не было у нас ни аппаратуры, которая бы позволяла нам все это фотографировать и размножить. Все переписывалось руками. Это же 80-е годы. И где бы мы ни были, в каких бы мы ни были были мы в монастырях, я всегда собирал материал для наших богослужений, нотный материал, и собрал очень большую библиотеку, которая сейчас пользуется наш хор уже. И вот это время я всегда вспоминаю с огромным удовлетворением, потому что, во-первых, возраст был такой, когда все хотелось, и был человек, который мне давал это все в полной мере. Понимаете, такая была гармония отношений, что я очень благодарен Владыке Варсонофию. Мы сейчас поддерживаем какие-то такие теплые отношения. Вот. И когда, будучи еще настоятелем, он предложил мне принять священнический сан, знаете, я как-то я не отказался, но я определил время, когда это будет. Вот. Я должен быть немного старше. Потом у меня было двое детей на то время. Мне надо было как-то и о материальном подумать. Я понимал, что церковь должна занимать все свободное и несвободное время. То есть и вот я не то, что этого боялся. Я понимал, что пока не вырастут дети, я не могу полностью отдать себя церкви. И когда пришло такое время, после первой свадьбы, Владыка Варсонофий мне напомнил о моем таком обете, который я давал. Вот. И единственное, что он меня просил, я знаю, что тебе очень относится хорошо Владыка Серафим Тихонов, я хочу, чтобы он тебя сам рукополагал. Вот. И тогда, в 95-м году, состоялась моя сначала дьяконская хиротония, а через месяц священническая.
Получается, вы в сане уже почти 20 лет. Расскажите, пожалуйста, отец Борис, как складывались для вас эти годы? С какими трудностями вам приходилось сталкиваться?
Сложности, трудности я бы, может быть, даже и не определил. Это сложностями и трудностями. Потому что у меня все-таки был довольно большой к этому времени опыт церковной жизни. Единственное, что у меня появилось множество обязанностей и другая вообще мера ответственности перед Богом, вот, и людьми. Но начинал я свое служение в той же Казанской церкви, потому что это был единственный на то время храм. И тут же открылся кафедральный Вознесенский собор. Но когда приезжал к нам на службу Владыка Серафим покойный, вот, он постоянно требовал, чтобы я все-таки руководил хором. Поэтому мне приходилось совмещать и должность регента правого хора на его службах, и остальное все время быть священником Казанской церкви. В 2000 году в нашем городе создалась община, церковная община прихода мученицы Параскевы. Это историческое место. Возникло оно явлением самой Параскевы и источником. И до сих пор этот источник очень обильно напаивает весь город. Весь город там берет воду. А сам источник находится под храмом. Вот. И этот храм был разрушен в 1979 году. Вот. И указом Владыки Серафима я был назначен настоятелем. И мы начали строить новый храм. Мы нашли фундамент, раскопали, который был, где надо укрепили. И вот построили там храм. Сейчас этот храм действует, там совершаются все богослужения. Вот, я там являюсь настоятелем и служащим священником.
А сколько лет уже получается храму?
Первая служба там была в 2002 году.
Отец Борис, про музыкальное училище у меня отдельный вопрос. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее, о вашей музыкальной деятельности. Когда вы поступили в музыкальное училище, по какому классу учились, и так далее?
Те годы, когда я работал в музыкальном училище, понимаете, это все-таки молодые годы. Это и желание, это и приобретенный уже небольшой опыт преподавательской работы, потому что был я преподавателем оркестрового отделения по классу духовых инструментов, деревянных духовых. Мой специальный инструмент был кларнет, но также приходилось совмещать и флейта. Потом приходилось совмещать из-за недостатка преподавателей и медные духовые. Потом последние годы я уже работал заведующим оркестрового отделения. Это был оркестр, это были и групповые занятия, и теория, и чтение партитур. То есть все то, что входило в программу обязательных предметов обучения учащихся наших. Вот сейчас наше музыкальное училище в Кузнецкое, оно также существует, просто оно называется колледжем. Вот, но тем не менее все люди, кто там работают, преподаватели, до сих пор мы как-то дружим, встречаемся. Вот. Мне не безинтересно вообще, что творится там. Надо сказать, что наше музыкальное училище, это было, конечно, и остается кузницей кадров для наших церковных хоров. Вот. Потом, вы знаете, когда я возвращаюсь к теме, опять же, церковной, когда мы создавали хор, ведь этот хор в конечном итоге очень много дал церкви священнослужителей. То есть молодые люди, которые пришли, были певчими в моем хоре, стали священниками. Не исключение и ваша епархия. В моем хоре начинал отец Алексей Горшков, отец Георгий Макаев, это то, что сейчас в Пензе. Ну и много еще священников, которые в нашей епархии, в Ульяновской епархии. То есть, знаете, как-то за это время, вот сейчас я только понимаю, что вот много людей стали людьми не только приобщенными к церкви, но и священнослужителями нашей православной церкви. И вот когда вы говорили в первых вопросах об итогах пройденных лет. Вот сейчас я начинаю понимать, что все-таки что-то полезное за эти годы было.
Отец Борис, расскажите, пожалуйста, где вы родились и вообще о своей семье? Я так понимаю, что у вас очень выцерковленная семья изначально.
Родился я в городе Кузнецке, хотя семья формировалась не из коренных кузнечан. Вот дед у меня был из купеческой самарской семьи, бабушка из дворянской московской семьи. Вот, и попали они в Кузнецк в 30-е годы. Вот, это было сложное время. Дедушка мой закончил Московский университет императорский. Был юристом и был прислан из Самары в Кузнецк юристом на железную дорогу, потому что после революционных событий все было уже разрушено, надо было создавать хоть какое-то элементарное правовое поле и на железной дороге, и на всех предприятиях. То есть государство, оно так сложилось, что разрушило все до основания, а потом решили все восстанавливать и собирать. И вот дедушка мой попал как раз в число тех людей, которые восстанавливал юридическую службу на железной дороге в городе Кузнецке. Поэтому я и родился в Кузнецке. Но что я хочу сказать? Другой дедушка был очень верующим человеком. Вот, тогда не было людей неверующих. Просто бабушка, она в Кузнецке в церковь ходила крайне редко. Она приезжала в Москву, вот, и на Новослободской, где она жила, рядом была Старопименовская церковь, вот она туда ходила и приезжала оттуда, я помню ее настроение, она вот, наконец-то я в свой храм, она там и крестилась, и венчалась, поэтому вот, я не осуждаю за ее капризы, я бы так сказал, потому что в Кузнецке она в церковь ходить как-то, не хотела. А дедушка по линии моей мамы был очень верующим человеком. Он жил рядом с Казанским храмом, и, тем не менее, в Великую Пятницу уходил из дома в 2 часа к выносу плащаницы и возвращался домой только уже в воскресенье после литургии. Он домой даже не приходил ночевать. И так было каждый год. Бабушка, конечно, тоже была верующей, но она очень рано умерла, я ее плохо помню. Вот. Но она, я помню, она деда всегда ругала, когда он уходил на такую долгую молитву и оставлял свой дом. Я это очень хорошо помню, она даже ворчала. Но я помню этого дедушку, он прожил, слава богу, больше 90 лет. Я бы отметил его кротость, его внутренняя духовная сила, он никогда ни с кем не спорил, никогда никого не ругал. Это не значит, что он там совсем соглашался, просто он не вступал в конфликты никогда. Вот, наверное, мне это в нем всегда очень нравилось. Поэтому я тоже стараюсь избегать всякого рода конфликтов, находить нужные слова, нужные убедительные какие-то просьбы, чтобы люди понимали, что за всем этим стоит любовь, прежде всего, а не зло. А родители мои, они уже как раз воспитывались в то время, когда было жесткое давление со стороны власти. И пресекалось всякое вообще желание у людей пойти в храм. Это не значит, что они были людьми совершенно неверующими, но тем не менее... Вы знаете, воспитывались они во время, когда их молодость пришлась на Великую Отечественную войну. Отец мой поступил в Ленинградский институт политехнический и в 1939 году был призван на финскую войну с первого курса. В 1939 году он начал воевать, получил ранение серьезное. Пока лечился, началась Отечественная война. И вернулся он домой только в 1949 году. Вернулся он уже капитаном. Вернулся он уже очень зрелым человеком. Но, пройдя Великую Отечественную войну, люди взрослели рано. Вот. Поэтому он продолжил обучение уже в Кузнецке, в планово-экономическом техникуме. Там он познакомился с моей мамой. Вот. И так вот они все время в Кузнецке прожили.
Отец Борис, по вашему мнению, пастырь, священнослужитель, что это за человек? Какими качествами он должен обладать? Чем он должен отличаться от остальных людей?
Вы знаете, я думаю, что на эти все вопросы легко найти ответ в Священном Писании. Вот. И люди, желающие понять вообще, что такое священнослужитель, кто такой священнослужитель, что это за жизнь, они, конечно, должны черпать ответы там. Я лишь скажу одно, что любой священнослужитель должен иметь главное. Это любовь к Богу и к людям. Если мы будем любить Бога, мы будем уважать заповеди, которые оставил нам Господь, и стараться их выполнять сами, прежде всего сами. Если мы это будем делать, то это будут делать и люди, окружавшие нас в церкви. Понимаете, это очень просто. И когда мы на богослужениях, даже когда мы совершаем треба, надо всегда иметь в виду, что люди должны понимать, и о чем говорит священник, что имеется в виду в той или иной фразе. Даже когда во время богослужения, если священник читает Священное Писание или Евангелие во время службы, если он сам не понимает, о чем идет речь в этом чтении, то будьте уверены, за его спиной тоже никто не понимает, о чем идет речь. Ну, во всяком случае, мне так кажется, потому что все должно быть проникнуто одним пониманием церковной жизни и Священного Писания. Путь у каждого разный, но границы этого пути я бы никогда не ставил. То есть совершенен только Бог. Вот, и каждый священник должен стремиться к совершенству ежедневно и даже ежечасно. Вот, если мы будем это делать, мы будем требовать от своей паствы. Если мы с каждым годом будем больше любить Бога и людей, то через эту любовь и паства будет понимать, понимаете, что такое любовь, и жить этой любовью. Иоанн Богослов сказал очень коротко: Бог есть любовь. Понимаете, и сколько бы мы часто о ней не говорили, вот, не хочется забивать это и забалтывать, потому что это чувство должно быть у каждого из нас. Хотя в богослужении все окутано вот красотой. Понимаете, так построена божественная литургия, что это красота церковная, это необыкновенная радость. И когда видишь у прихожан радостные лица во время совершения божественной литургии, это вот есть проявление любви к Богу.
Батюшка, и последний вопрос. Вот если бы у вас была возможность отмотать пленку назад и вернуться в детство или юность, вы поменяли бы что-нибудь в своей жизни?
Ну, вы знаете, наверное, коренным образом ничего бы не стал менять, потому что каждый период жизни имел свои прелести, и в каждый период жизни приходило понимание того или иного происходящего. Какие-то создавались оценки, какой-то создавался багаж, который является, ну, некоторым фундаментом, который человек создает на протяжении всей своей жизни. Может быть, я бы пораньше начал вникать в жизнь православной веры. Я думаю, что этому нет границ, и быть этому границ не должно в любое время, в любые годы. И мне, знаете, посчастливилось просто, что то время, когда церковь была в запрете, вот, мне посчастливилось выходить из этих трудностей, которые создавались светскими властями, когда меня постоянно не только упрекали, но и пытались наказать, потому что всячески старались внушить, что преподаватель не должен ходить в церковь. И мне ставились в упрек, что одними устами вы учите детей наших, другими устами вы проповедуете Бога. Вот. Это было время такого, знаете, заканчивающегося атеизма, а всегда в конце все начинает обостряться. Поэтому эта борьба была очень острая, я эти годы помню. Но, слава Богу, у меня нет совершенно к этому никаких претензий, тем более озлобленности на это.
Спасибо вам огромное, отец Борис, за прекрасную беседу. Ну, а у нас на этом все. Для вас работали мои коллеги и я, Юлия Андреева. Увидимся ровно через неделю. Всего самого доброго.
Паломнический отдел Пензенской епархии приглашает всех в поездки по святым местам Сурского края, России и зарубежья. Посещая места, связанные с жизнью и подвигами святых угодников Божиих, прикладываясь к их мощам и чудотворным иконам, купаясь в целебных источниках, мы приобщаемся к родной истории и открываем для себя предания старины. Мы становимся чище душой, становимся ближе к Богу.